Ги де Мопассан. Он таил от нас свою жизнь. Ренар о Мопассане. У Мопассана была на Ривьере яхта «Милый друг». На этой яхте он написал самую горькую и потрясающую свою вещь «На воде». На «Милом друге» у Мопассана служило двое матросов. Старшего звали Бернар. Матросы ни словом, ни жестом не выдавали Мопассану своей тревоги за него, хотя и видели, что с хозяином в последнее время творится что-то неладное, и он может сойти с ума не то что от мыслей, а от одних только невыносимых головных болей. Когда Мопассан умер, матросы прислали в редакцию одной из парижских газет короткое и неумелое письмо, полное большого человеческого горя. Может быть, только двое этих простых людей знали, вопреки общему предвзятому мнению о Мопассане, что у их хозяина было чуткое и стыдливое сердце. Что они могли сделать в память Мопассана? Только стараться изо всех сил, чтобы его любимая яхта не попала в чужие равнодушные руки. И матросы старались. Они оттягивали ее продажу сколько могли. А они были бедные люди, и один лишь Бог знает, как это было им трудно. Они обращались к друзьям Мопассана, к писателям Франции, но тщетно. Так яхта и перешла к богачу и бездельнику графу Бартолеми. Когда Бернар умирал, он сказал окружающим: «Думаю, что я был неплохой моряк». Нельзя с большей простотой выразить мысль о благородстве прожитой жизни. К сожалению, очень немногие могут с полным правом сказать о себе такие слова. Эти слова — завещание, которое устами своего матроса оставил нам Мопассан. Он прошел поразительно быстрый и блестящий писательский путь. «Я вошел в литературную жизнь как метеор, — говорил он, — и выйду из нее как молния». Беспощадный наблюдатель человеческой скверны, анатом, называвший жизнь клиникой для писателей, незадолго до своего конца он потянулся к чистоте, к прославлению любви страдания и любви радости. Даже в последние часы, когда ему казалось, что его мозг изъеден какой-то ядовитой солью, он с отчаянием думал о том, сколько сердечности он отшвырнул от себя в своей торопливой и утомительной жизни. Куда он звал? Куда он вел за собою людей? Что он им обещал? Помог ли он им своими сильными руками лодочного гребца и писателя? Он понимал, что этого он не сделал, и что если бы к его разоблачениям прибавилось сострадание, он мог бы остаться в памяти человечества гением добра. Он тянулся к нежности, как брошенный ребенок, хмурясь и стесняясь. Он поверил, наконец, в то, что любовь не только вожделение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира. Но было уже поздно, и на его долю остались одни укоры совести и напрасные сожаления. И он жалел, он глубоко досадовал на себя за небрежно отброшенное и осмеянное счастье. Ему вспоминалась русская художница Башкирцева, почти девочка. Она была влюблена в него. Он ответил на эту любовь насмешливой, даже несколько кокетливой перепиской. Его тщеславие мужчины было удовлетворено. Большего он не хотел. Но что Башкирцева? Гораздо сильнее он жалел о молодой работнице одной из парижских фабрик. Случай с этой работницей описал Поль Бурже. Мопассан негодовал. Кто дал право этому салонному психологу непрошено врываться в подлинную человеческую трагедию? Конечно, он сам, Мопассан, виноват в этом. Но чем поможешь? Что поделаешь, когда уже нет сил и соль слоями оседает у него в голове? Он даже слышит по временам треск ее маленьких острых кристаллов, когда они вонзаются в мозг. Работница. Наивная, прелестная девушка. Она начиталась его рассказов, один только раз в жизни видела Мопассана и полюбила его со всем пылом своего сердца, такого же чистого, как и ее сияющие глаза. Наивная девушка. Она узнала, что Мопассан не женат и одинок, и безумная мысль отдать ему свою жизнь, заботиться о нем, быть его другом, женой, рабой и служанкой зародилась у нее с такой силой, что она не могла ей противиться. Она была бедна и плохо одета. Целый год она голодала и откладывала сантим за сантимом, чтобы сшить себе изящный туалет и появиться в нем перед Мопассаном. Наконец туалет был готов. Она проснулась ранним утром, когда Париж еще спал, когда сны заволакивали его, как туман, и сквозь этот туман неярко светило только что вставшее солнце. Это был тот единственный час, когда в аллеях лип на бульварах можно было услышать пение птиц. Она облилась холодной водой и медленно и осторожно, как невесомые и душистые драгоценности, начала надевать на себя тончайшие чулки и маленькие блестящие туфли и, наконец, прекрасное платье. Она посмотрелась в зеркало и не поверила своему отражению. Перед ней стояла искрящаяся радостью и волнением тонкая прелестная женщина с темными от любви глазами и нежным алым ртом. Да, такой она появится перед Мопассаном и признается ему во всем. Мопассан жил на даче за городом. Она позвонила у калитки. Ей открыл один из друзей Мопассана, Жуир Циник и Лавелас. Он, усмехаясь и раздевая ее глазами, сказал, что господина Мопассана нет дома, что он уехал на несколько дней со своей любовницей в Этрета. Девушка вскрикнула и быстро пошла прочь, хватаясь маленькой рукой в слишком тугой лайковой перчатке за прутья железной ограды. Друг Мопассана догнал ее, усадил в фиакр и отвез в Париж. Она плакала, бессвязно говорила о мести и в тот же вечер назло себе, назло Мопассану отдалась этому Жуиру. Через год она уже была известна в Париже как одна из молодых куртизанок. А Мопассан, узнав тогда об этом от своего друга, не выгнал его, не дал ему пощечину, не вызвал его на дуэль, а только усмехнулся. История с девушкой показалась ему довольно забавной. Да, пожалуй, это был неплохой сюжет для рассказа. Как страшно, что сейчас нельзя было вернуть то время, когда эта девушка стояла за калиткой его дома, как благоухающая весна, и доверчиво держала в протянутых к нему маленьких ладонях свое сердце. Он даже не знал ее имени и называл ее теперь самыми ласковыми именами, какие мог придумать. Он извивался от боли. Он готов был целовать следы ее ног и умолять о прощении. Он, недоступный великий Мопассан. Но ничем уже нельзя было помочь. Вся эта история послужила лишь поводом для того, чтобы Бурже мог написать еще один забавный анекдот из области малопонятных человеческих чувств. Малопонятных? Нет, очень понятных теперь для него. Они благословенны, эти чувства. Они святая святых нашего несовершенного мира. И он написал бы сейчас об этом со всей силой своего таланта и мастерства, если бы не соль. Она съедала его, несмотря на то, что он выплевывал ее целыми горстями. Целыми большими горстями. Иван Бунин. Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен. Иван Алексеевич Бунин. Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для словаря писателей Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне где-то между Ельцом и городком Ефремовым в тогдашней Тульской губернии, а потом учился в Елецкой гимназии. В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице, одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу. Старушка учительствовала в Ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по знахарскому методу Бунина. «Какого Бунина?» — спросил я удивленно. «Евгения Алексеевича, брата писателя. Он служит у нас в Ефремове в акцизе. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой шкуркой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. А Евгений Бунин – деловой и довольно неприятный господин. Вот брат его, писатель, говорят, человек чудесный, замечательный. Он иногда сюда приезжает. С той минуты, как я узнал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городком достаточно унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта. Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были типичными Ефремовыми, с запущенными монастырскими подворьями, с землистыми ликами угодников над каменными вратами церквей, с заливистыми колокольцами на тройке исправника, со строгом на выгоне, земским собранием, единственным домом, где у подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров. Тогда в Ефремове вошла в меня бунинская Россия и завладела мной надолго. Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город. С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал и считаю до сих пор холм под стеной Святогорского монастыря в Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, мало в России. Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец. Холодный рассвет застал меня в дребезжащем старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной старой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк». По своей пронзительной горечи этот рассказ один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа, даже бледная, как саван овсы, щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиростью, ставшими уделом тогдашней России. От этой России временами хотелось бежать без оглядки, но редко кто на это решался. Ведь нищенку мать любят и в горьком ее унижении. Бунин тоже ушел от своей единственно любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скрытых слез в чужих ночах Парижа и Грасса, слез человека, добровольно изгнавшего себя из Отечества. Я ехал в Елец. Тощие зеленя тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал Илью Пророка, перечитывал скорбную историю Семена Новикова, крестьянина Елецкого уезда Предтеченской волости. И старался понять, как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа. В Ельце я не останавливался в гостинице. Для этого я был тогда слишком беден. Весь день до позднего вечера, когда отходил обратный поезд на Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал. Был серый высокий день. Пошел неожиданный запоздалый снежок. Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами белые плиты. Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличии что-то от крепости. Оно чувствовалось и в пустынности улиц, и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был шумным торговым городом и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдство — следствие войны. Елец действительно был крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем: «Город гордился своей древностью и имел на то право. Он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей подстепья, на той роковой черте, за которой некогда простирались земли дикие, незнаемые, а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч. Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят одни только слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов? Эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех жителей на городские валы. Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, за окнами шли уроки. Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали. Пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами. Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодновато. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще много времени. На окраине, уходящем в низину длинном и голом выгоне, чадили и звенели от ударов по наковальням черные кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена. Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках. Кое-где на железных с витиеватыми завитушками и облупившейся масляной краской крестах виднелись коричневые, смятые дождями фотографии в металлических медальонах. К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто бывал одинок, но редко испытывал такое горькое ощущение неприкаянности, как в тот вечер в Ельце. Где-то рядом, за стенами домов, в теплых комнатах шла жизнь, может быть, веселая и светлая, а может быть, скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам. У каждого в жизни бывали странные, порой приятные, порой печальные совпадения. Были они и у меня. Такое удивительное совпадение случилось в этот вечер на Елецком вокзале. Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать какую-то мелочь подвыпившему официанту. Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету. Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов! Волова! Тулу!» Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна до самого Ефремова. Все внутри меня дрожало от печали и любви. Кому? К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ Бунина «Легкое дыхание». Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом. Это не рассказ, а озарение. Самая жизнь с ее трепетом и любовью. Печальное и спокойное размышление писателя. Эпитафия девичьей красоте. Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской, и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться. Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог, я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы. За окнами дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская — это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке. Пожалуй, в эту ночь в холодном вагоне среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра еще не распустившихся березовых рощ, я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила. Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре. Второй съезд советских писателей встретил овации и слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе. И он был возвращен. Были возвращены на родину драгоценнейшие бунинские вещи, и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева». Об этой повести писать трудно, почти невозможно, так же, как и о самом Бунине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека от господина из Сан-Франциско до плотника Аверкия, видит каждый малейший жест и каждое душевное движение так удивительно ясно, одновременно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, из вторых рук бесполезно и почти бессмысленно. Бунина надо читать и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью. Нельзя рассказать своими словами ненастный день потух Пушкина, над вечным покоем Левитана или воздушный корабль Лермонтова. Это так же бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и других великих композиторов. Поэтому я не буду делать напрасных попыток пересказывать Бунина и толковать его вещи применительно к злобе дня. Злоба дня, иными словами, понятие современности, не может существовать без теснейшей связи со всем, что предшествовало нашему времени и что в какой-то мере его определило. Книги Бунина тем и замечательны, что они целиком в своем времени и вместе с тем связаны живой связью с прошлым нашего народа. В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до его смерти. Особенно сильно это ощущение выражено в жизни Арсеньева. Это повесть не только словословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней, изредка блещущего со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое. Это не только вереница русских людей, крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, просолов, студентов, юродивых, художников, прелестных женщин, многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, порой ошеломляющей силой. Жизнь Арсеньева в каких-то своих частях напоминает картины художника Нестерова «Святая Русь» и «На Руси». Эти полотна – наилучшее выражение своей страны и народа в понимании художника. Перелески и взгорья, почернелые бревенчатые церкви, позабытые погосты и деревеньки, и на их фоне вся Русь. Древний царь в тяжелой парче и литом золоте, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники и странницы в скуфейках, девушки с опущенными, будто насурмленными ресницами, что бросают нежную тень на их бледные лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Юроды, поберушки, истовые старухи, грозные старцы с посохами, белоголовые дети. В толпе Лев Толстой, а невдалеке от него Достоевский. Они вместе со своим ищущим правды народом идут в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь. Что-то общее у этих картин с книгами Бунина. С тем только отличием, что родная страна у Бунина еще скромнее и беднее, чем у Нестерова. Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых дней, покоя полей, дождях и туманах, а порой в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах. Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения. Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, счастливейший человек, особенно если он художник или писатель. В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все. И среднерусское лето, и пасмурную зиму, и скудные свинцовые спокойные дни поздней осени, и море, которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней. В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора прелестных облаков», — записал Бунин, и этим как бы открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. Это слова о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, порой облаков, порой дождей, порой цветения. Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков, всегда таинственных и притягательных. Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строки. «Отцвел и оделся сад», «Целый день пел соловей в саду», «Целый день были подняты нижние рамы окон». Бунин одинаково остро и тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все до той поры невиданное. Он признавался, что никогда не чувствовал себя так счастливо, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога. Есть некая крепкая связь между такими явлениями, как свет, запах, звук и цвет. В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные, похожие на огромные крокусы цветы на картине Ван Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то не наших плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый дразнящий запах этих плодов и свежее и слабое дыхание сырого морского песка. Этот запах как бы доносит до картинной галереи равномерный ветер с чужих островов. Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого же рода. Краска рождает запах, свет — краску, а звук восстанавливает ряд удивительно точных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние то сосредоточенности и печали, то легкости и радости жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин. О своем чувстве красок, об отношении к цвету в природе Бунин говорит в «Жизни Арсеньева». «Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое синеву небо, которое сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги тому, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню». Слегка приглушенные краски, характерные для Средней России, сразу же приобретают зной и густоту, когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, Египте, о Палестине. Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым. Сохранились записки Пушешникова об этих беседах. Они очень простые, эти записки. Они показывают нам Бунина, человека очень сдержанного, в часы редкой его откровенности. Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина к жизни. Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал: «Какая радость существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет! Если бы у меня не было рук и ног, и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно только видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству». Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы, Эрадиа, Леконт де Лиль, достигли необычайного совершенства в описаниях. В записках Пушечникова есть место удивительное, раскрывающее тайну бунинского мастерства. Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен найти звук. Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой. Что это значит «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд. Найти звук — это найти ритм прозы и найти основное ее звучание, ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка. Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания очевидно органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка. Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов, ворожбу кругообразных непрестанных движений. «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным. Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал для каждого рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, скрепленные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые. Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который притягивает отовсюду все частицы, нужные для этого рассказа. Существуя сейчас сказочник, подобный Христиану Андерсену, он, может быть, написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытого инеем, лохмотьев туч в сизых траурных ризах. А писатель располагает их в своем особом, ему одному ведомом порядке, обрызгивает живой водой, и вот в мире уже живет новое произведение — поэма, стихи или повесть. Ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек. Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях. От кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских обличений, а от них до меткого разящего языка орловских крестьян. Я только упомянул о жизни Арсеньева, а между тем эта повесть требует пристального чтения. Я назвал жизнь Арсеньева повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть и не роман. Это вещь нового, еще не названного жанра. Жанр этот изумительный, единственный, берущий человеческое сердце в мучительный и вместе с тем светлый плен. Принято думать, что жизнь Арсеньева — автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии жизнь Арсеньева была написана слишком свободно. Это не автобиография. Это слиток из многих земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей. Но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия. Зимой безграничное снежное море, летом море хлебов, трав и цветов. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание. Бунину удалось в жизни Арсеньева собрать свою жизнь в некоем магическом кристалле, но в отличие от пушкинского кристалла, даль этой повести, даль жизни писателя очень резко очерчена, просвечена до самого дна. Я продолжаю называть жизнь Арсеньева повестью, хотя с таким же правом мог бы назвать ее поэмой или сказанием. Жизнь Арсеньева – это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской. В этой удивительной книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, создав новый замечательный жанр. В этом слиянии поэтического восприятия мира с внешне-прозаическим его выражением есть нечто строгое, подчас суровое. Есть в самом стиле этой вещи нечто библейское. В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать. Достаточно прочесть несколько строк о матери, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение. Эти строки нельзя читать без душевного потрясения. В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Уже ли та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на дне уже безыменной могилы, уже ли это она, которая некогда качала меня на руках? Сила языка, сила точного образа в жизни Арсеньева таковы, что рождают грусть, волнение и даже слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное. Новизна жизни Арсеньева еще и в том, что ни в одной из бунинских вещей не раскрыто с такой полнотой то явление, которое мы по скудости своего языка называем внутренним миром человека. Как будто есть ясная граница между внутренним и внешним миром. Как будто внешний мир не является собой одно целое с миром внутренним. Все, о чем говорит Бунин в этой книге, очень видно, слышно, осязаемо, вечно и надолго радует или печалит нас. Я приведу из этой книги несколько отрывков. Вот, например, первая встреча маленького мальчика с городом. Всего поразительнее оказалось в городе Вакса. За всю мою жизнь не испытал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много. Такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку Ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка. Но что это было за лыка и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка? А самая Вакса? Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом. Описание родного нищего края сделано Буниным со скупой выразительностью. Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов. Только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь заказ, дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов. Это подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми богом, так они неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе. У писателей есть термин, заимствованный у скульпторов – лепка людей. У немногих писателей такая безошибочно верная и порой то безжалостная, то трогательная лепка людей, как у Бунина. Вот, к примеру, Подпасок. Мальчишка-подпасок был необыкновенно интересен. Посконная рубашонка и коротенькие портчонки были у него дыра на дыре. Ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились. Губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бегали. Ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним, и то, что он подбивал и нас, есть бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба? Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, прибольно обжигая себя по ушам концом кнута. Русский пейзаж с его мягкостью, застенчивыми веснами, с его невзрачностью, которая через короткое время оборачивается тихой печальной красотой, нашел, наконец, своего выразителя, никогда не пытавшегося его приукрасить. Не было в русском пейзаже даже самой малой малости, которую бы не заметил и не описал Бунин. Миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестевший своей удлиненной поверхностью в лощине среди выбитой скотины и косогоров. На них кое-где как-то бесприютно на юру в раздумье сидели грачи. В жизни Арсеньева есть небольшая глава. Она начинается словами: «Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы». Дальше Бунин говорит о большой дороге вблизи села Становая, о разбойниках, страхе, ночах. Но какая удивительная картина недавней России набросана здесь. Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему вверх. И это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему. И не раз испытывал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой. Все представлялось: глядь, а они, вот они, не спеша идут на перерез тебе с топориками в руках, туго и низко по самым кострицам подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно спокойно приказывают: «Постой-ка на минутку, купец!» Великолепных мест в этой книге великое множество. Я не нахожу в нашей прозе такого описания зимы, какое я приведу ниже. А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны. Первобытно подвержен русский человек природным влияниям. И все на свете, равно как и собственное существование, томила своей ненужностью. Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых земля на сажень трескалась. Тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально-зловеще блистало два тусклых солнца, и в тугой звонкой неподвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб, и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев. Говоря о Бунине, невольно делаешься человеком навязчивым. Все время хочется показать собеседнику-читателю прекрасные места бунинских книг одно за другим. Все кажется, вот это последнее. Но оказывается, что дальше еще лучшее место, и нет сил промолчать о нем. Вот, например, слова о юности и почти детской любви. Каждый думает о минувшей юности с грустью. Тогда мы любили любовь и все, что она приносила нам. И семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепелов. И дыхание спящей любимой девушки. Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящихся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на свете. Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем. Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное и узнать бунинскую бурную, несмотря на элегичность автора, неспокойную и стремительную в своем движении жизнь. Часть своей жизни Бунин рассказал сам в жизни Арсеньева и во многих рассказах, которые почти все в той или иной мере связаны с его биографией. часть рассказала его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже свою книгу «Жизнь Бунина». Очень ценный свод воспоминаний и материалов о Бунине. Жизнь Бунина вся до последних дней была отдана скитаниям и творчеству. Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он один из первых в своей деревне развенчал сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками. У Бунина, кроме блестящих, совершенно классических рассказов, есть необычайная по чистоте рисунка, по великолепной наблюдательности и по ощущению далеких стран, путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции, Греции и Египте. Бунин – первоклассный поэт, чисто, если можно так выразиться, кастальской школы. Его стихи до сих пор не оценены. Среди них есть подлинные шедевры по выразительности и передаче трудноуловимых вещей. Всю жизнь Бунин ждал счастья, писал о человеческом счастье, искал путей к нему. Он нашел его в своей поэзии и прозе, в любви к жизни и своей родине, и сказал великие слова о том, что счастье дано только знающим. Бунин прожил сложную, иногда противоречивую жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, много трудился, не раз ошибался, но всю жизнь величайшей, нежнейшей, неизменной его любовью была родная страна — Россия. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить к милосердным коленам припав.